Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. История Пхусунды.
Васиштха продолжил. Тот, кто не победил чувство собственной важности, не может продвинуться к просветлению. Однако, если сердце его чисто, тогда наставления духовного учения могут... как капли масла.
Эго, ахамкара, антахкарана – это то, что превосходится на духовном пути. Если оно превосходится, открывается божественная первоприрода. Если не превосходится, то эта первоприрода не открывается. Наше нынешнее воплощение обусловлено прарабдхой. И эго есть выражение прарабдха-кармы. Эго является камнем преткновения на пути к Богу. Это можно продемонстрировать так. Если у вас есть отождествление с эго, чувство эгоизма, то вы постоянно думаете о себе. И поток мысли о себе очень плотный. Вам нет возможности расшириться и думать о источнике эго, о чем-то более великом, более трансцендентном. Трансцендентное измерение, светоносное сознание присутствует сразу же, прямо рядом. Но из-за того, что эго забирает всю энергию на себя, является очень большим магнитом, нет возможности слабому уму преодолеть гравитацию эго. Это как если бы есть солнце и есть луна. Солнце изначально больше луны, сильнее, светлее. Но луна тоже большая. И если летит космический корабль мимо луны, он не может преодолеть гравитацию луны. Даже как бы ни было велико солнце, если он хочет к солнцу, луна его притянет. У луны есть своя гравитация. И тогда он упадет на Луну, прилунится, и не сможет больше с нее взлететь. Будет только издалека смотреть на Солнце, но никогда не приблизится к самому Солнцу. Таким же образом, эго обладает гравитацией. Это мощный центр притяжения сознания. И когда мы идем по пути к Богу, оно все равно на нас влияет. Если человек не прилагает усилий или каким-то образом не отдает эго Богу, не очищает его, то эта гравитация сводит его на свою орбиту. И он либо вращается вокруг эго, либо полностью как бы падает на эго, если он не садху. Но садху действует иначе. Садху учится вести корабль своего сознания, виман своего сознания к Солнцу Абсолюта, так, чтобы не попасть в поле гравитации эго, Луны. Изначально в ведической традиции, в Упанишадах, путь Луны называется Питрияна, темный путь предков. Вот он как раз выражает принцип эго. Те, кто идут по темному пути, перерождаются в мирах Петриса, в мирах предков. И этот путь связан всегда с эго, в родовых, с родовыми кармами, Петрияна. Путь Солнца называется Девояна. Те, кто идут по светлому пути, идут в миры просветленных, в миры богов. И это связано с тем, насколько йогин сумел освободиться от эго, его привязанности и карм. И йогин учится вести свой виман мимо пути предков, мимо притяжения Луны, мимо гравитации, мимо астрального мира, потому что обитель эго – астральный мир. Обитель кармы – астральный мир. так, чтобы привести его по Питрияне, по солнечному пути, в причинный мир, в трансцендентный мир, за пределы причинного мира. И для этого нужна вичара, исследование, вивека, развлечение и вайрагья, отрешение, отделение от эго. Например, если происходят какие-либо события, и эти события вас увлекают, то ваше эго будет ими околдовано. Или наоборот, неприятные события, ваше эго будет подвергаться влиянию. Потому что вы и эго — это одно. Вы не сможете думать о Боге, потому что этому будет противостоять тенденция эго привлекаться или испытывать страдания. Но когда вы отделены от эго, на фоне любых событий вы без проблем можете медитировать на Бога, на Абсолют. Например, происходит что-то очень интересное для эго. Но вы знаете, я не эго, я бесконечный брахман. И вы в этот момент на фоне восприятия направляете свой ум, это называется брахмакара вритти. И вам не мешает что-то интересное направлять свой ум на Абсолют. Вы порождаете тонкий луч, тонкую нить, связывающую с вас с Абсолютом, брахмакара вритти. И вот вы выстраиваете себе путь деваяны, вы выстраиваете себе путь освобождения прямо в этот момент. Не надо ждать великую тапасию когда-нибудь. Прямо в этот момент вы себе выстраиваете путь деваяны. Зачем ждать? Или происходит что-то неприятное вам, вашему эго, что-то не нравится, вам хочется разозлиться. Вы знаете, я ведь не эго. Эго пусть злится, а я пойду по пути Абсолюта. И вы знаете, Абсолют, Бог всегда совершенен, всегда чист, прекрасен. Его ничто не может коснуться. И прямо в этот момент направляете свой ум на Бога. И вы снова выстраиваете тонкую нить связи с Абсолютом. Снова ваше сознание путешествует по пути Деваяны, не по пути Луны Питрияны.
Тогда духовные учения могут проникнуть в него, как капля масла пропитывает чистое полотно. Я расскажу тебе древнюю историю. Давным-давно я спросил Хушунду, кого в этом мире он считает невежественным и заблуждающимся.
Мы не торопимся.
Хушунда ответил. Один человек жил на вершине холма. Он был невежественным и развлекался как мог, чувственными удовольствиями. Но однажды он решил жить так, чтобы прожить как можно дольше. Через долгий промежуток времени в нем возникло понимание, что ему надо достичь состояния, где не было бы рождения и смерти. Приняв такое решение, он пришел ко мне. Приветствовав меня должным образом, он спросил: «Органы чувств постоянно возбуждаются желаниями и требуют удовлетворения. Они – источник бесконечной боли и страдания. Я это понял, и потому ищу спасения у твоих ног». Человек продолжил. «Молю тебя, расскажи мне о том, что бесконечно и свободно от роста и разрушения, чисто и безначально. Ибо до сих пор я жил как будто во сне, а теперь пробуждаюсь. По доброте своей спаси меня от этого ужасного огня непонимания».
Стоп. Существует много методов, много лекарств для души, которая заболела болезнью иллюзии материального существования, болезнью эго. Джняна-йога, раджа-йога, кундалини-йога, бхакти-йога, лая-йога. Надо получить знания, как пользоваться этими лекарствами, методами. Это первый этап. Вернее, первый этап – это осознание важности освобождения. И второй этап – получить, желание получить эти лекарства. Третий этап, когда душа приходит к гуру, к духовному учителю, спрашивает их и постепенно получает. Это процесс обучения. Надо получить точное знание, как пользоваться этими лекарствами. То есть, если говорится, что две таблетки три раза в день, то надо их так и применять. Если говорится после еды, надо после еды, не надо до еды. Если говорится, что атма-вичара – это вот эта техника, а шамхави-мудра – это вот это, надо точно понять, чтобы не иметь сомнений. А потом надо применять эти таблетки. Даже если вы получили от прекрасного врача таблетки, но вы их забросили в шкаф, думаете, ну потом когда-нибудь, сейчас некогда, они не сработают. Вы должны их точно применять в соответствии с расписанием, с наставлениями. Они будут работать. Шатчакра-йога будет работать, если вы концентрируетесь на чакрах. Пранаямы, мудры будут работать, если вы их делаете по утрам. Шамхави-мудра будет работать, если вы делаете и по утрам, и по вечерам. Джняна-йога будет работать, если вы изучаете тексты, делаете анализ, занимаетесь атма-вичару. Все работает, все прекрасно работает. То есть, когда кто-то не чувствует, что садхана работает, значит, он или не понял, как применять, или не применяет. Тут, или у него еще есть какие-то трудности, помехи по карме. Какие-то очень злые планеты поселились в гороскопе и не уходят. Бывает и так. Здесь надо просто смирение и ждать. Иногда практикующий должен быть очень терпелив, как дракон в пещере. То есть надо подождать 12 лет, он ждет никаких проблем, не впадая в панику самоуничижения. Он не спешит. Он накапливает заслуги, накапливает другие способности. Тем не менее, когда нет никаких препятствий, если вы применяете методы, они все работают. Они устраняют завесу неведения. Постепенно, не быстро. И вот эти методы нельзя применять в состоянии эго. Если эго, вот исходя из своей алчности, жадности, надежд, цепляний, уцепится за эти методы, оно ничего не получит. Эго – это главный коррупционер в душе, главный взяточник, главный вор. И когда оно вступает на духовный путь, оно также хочет идти по духовному пути, что-нибудь себе своровать, попользоваться этим, ничего не отдать взамен, как бы получить благо и сохранить все свои иллюзии. Вот так. Как некоторые иногда говорят тост такой, чтобы у нас все было, и за это ничего не было. Это девиз эго. Но невозможно на духовном пути двигаться таким образом. На духовном пути нельзя давать эго пользоваться методами. Вообще нельзя его допускать к дхарме. Оно хочет пользоваться дхармой, но как только оно начнет пользоваться дхармой, оно обязательно перекрутит ее в угоду себе. Оно что-нибудь начнет эксплуатировать дхарму. Оно не получит, не поймет никогда пользы от дхармы. Дхарма, потому что это антиэго, это самоотдача. А эго каким-то образом захочет приспособить дхарму под свои интересы, под обслуживание себя. Оно может приспособить дхарму под удовольствие, под свое возвышение, самоутверждение, под разные вещи. Отсюда появляются люди, интересующие магическими силами, магической стороной, без самоотдачи. Отсюда появляются великие интеллектуалы, которые любят читать и спорить про дхарму, показывая свой ум, но ничего, по сути ничего не понимают в дхарме. Потому что когда они спорят, у них любви нет, у них нет сострадания, самоосвобождения, все на уме. Это тоже умственное эго приспособило дхарму. Есть люди, которые приспосабливают дхарму, чтобы зарабатывать деньги. Очень хороший бизнес может быть. По-разному эго в разных обличиях может приспособить дхарму, но опытный садху это никогда не сделает. Он не допускает дхарму к эго. Он говорит, эго, ты можешь подойти к дхарме только в смирении и самоотдаче. И ты не можешь пользоваться дхармой. Ты должно позволить, наоборот, себя подчинить дхарме. Только в смирении, только вот так. И вот когда эго понимает и усмиряется, оно понимает, дхармой не надо пользоваться, дхарме надо служить. Это единственный способ отношений с дхармой. Тогда все выравнивается. И вот тогда в таком настроении, когда эго применяет методы, оно делает его с преданностью, смирением, верой, самоотдачей. И оно уже не цепляется за них, и оно не стремится получить плоды и результаты, оно плоды и результаты все отдает Богу. Тогда на духовном пути методы работают.
Живые существа рождаются, стареют и умирают. Все это не ради добродетели или освобождения. Кажется, нет конца этому огромному безумному обману. Центры удовольствия в мире меняются постоянно и только усиливают иллюзию. Я не нахожу в них наслаждения. Желание таких наслаждений теперь сгорело дотла в огне развлечения. Я хорошо понимаю, хаос, вызванный зрением, слухом, чувством запаха, вкусом и прикосновением. Что мне делать с повторяющимися наслаждениями? Даже после тысяч удовлетворений никто не утоляет свои желания. Даже если кто-то правит всем миром, со всеми соответствующими удовольствиями, разве в этом есть что-то прекрасное? Ведь все это все равно подвержено разрушению и смерти. Молю тебя, расскажи мне, чего надо достичь, чтобы я мог удовлетворен навсегда. Я теперь четко понимаю ядовитую природу всех переживаний, приносимых нам органами чувств. Они только умножают мои страдания здесь.
И вот если мы находимся в состоянии невежества, в обусловленном состоянии, в эго, все органы чувств имеют такую ядовитую природу, говорит Васиштха, потому что они становятся нашей кармой, создают самскары, ментальные отпечатки. Но эти же органы чувств перестают иметь ядовитую природу, когда мы воспринимаем мир в состоянии осознанности. Это единственный правильный, нормальный способ воспринимать мир. В осознанности чего? В осознанности Бога, Абсолюта, за пределами эго. Мы не можем запретить органам чувств работать. Это невозможно для жизни и для тела. Но мы не можем также и воспринимать их ядовитую природу. Но мы можем преобразить способ восприятия, и тогда вместо яда они становятся нектаром. Вместо привязанности и обусловленности органы чувств начинают напитывать нашу реализацию. Но это возможно в том случае, когда в теле осуществляется махаягья, великое жертвоприношение. Мы говорили вчера, позавчера про вишаякара вритти и брахмакара вритти. И вот когда вишаякара вритти в процессе восприятия преобразуется в брахмакара вритти, вот тогда осуществляется махаягья, великое жертвоприношение. Сначала действует вишаякара вритти. Происходит отпечаток в уме. Но благодаря вичаре, созерцанию осознанности, вишаякара вритти преображается в мысль, ведущую нас в брахману, по пути богов, деваяны, к солнцу Абсолюта. И тогда чувства перестают создавать карму, перестают давать отпечатки на будущее. Они становятся средством, связывающим нас с Богом. Это и есть принцип Анутара-тантры, принцип Сахаджи. Тогда Вселенная, как Великая Мать, как Пракрити, она перестает быть сварливой супругой, обуславливающей. Она становится великой кормящей матерью. Поэтому говорят, мать кормит сына. Она, энергия Пракрити, мула Пракрити, она начинает помогать нам идти по пути Девы-Яны. Она перестает нас отвлекать, соблазнять, искушать. Она начинает нам помогать. И тогда нечего принимать, нечего отвергать. Любая ситуация годится для практики. Все помогает. Любое восприятие становится полезным. Но только при том условии, что мы действительно зарождаем брахмакара-вритти. Переводим вишая-кара-вритти в брахмакара-вритти. Объект, процесс чувственного восприятия в процесс божественного восприятия. Ну, это сложные философские теории, но объяснить это просто. Кто понимает, он не нуждается в сложных философских вещах. В сложных вещах нуждается пандит, а тот, кто реализовал природу ума, он это очень просто может выразить. Когда я смотрю на цветок, то мой ум окрашивается цветком. И вишая-кара-вритти, значит, я могу привязаться к цветку. Может, в следующей жизни даже стать цветоводом, или цветочницей, или пчелой. Так, так действует вишая-кара-вритти. То есть момент привязанности, неочищенное восприятие создает самскару, создает карму. Но когда я вижу тот же самый цветок в состоянии созерцательного присутствия, осознанности, то вишая-кара-вритти в результате восприятия цветка, она преобразовывается благодаря моему открытому и распахнутому уму. Благодаря тому, что я сам пребываю без оценок, суждений, в состоянии подобном пространству. И у меня нет понятия, это цветок. Есть только восприятие импульса энергии. Вот энергия пошла, и она освежила мое распахнутое восприятие. И моя осознанность только углубилась. Никакой самскары не создано. Это брахмакара-вритти. Другими словами, глядя на цветок, я увидел Бога, вспомнил о Боге. Хотя бы даже на уровне ума вспоминать о Боге, это значит создавать правильную брахмакара-вритти.
Только тот настоящий герой в этом мире, кто решил сражаться с армией, называемой нашими органами чувств. Чувство эго, собственной значимости, руководит этой армией.
Армия органов чувств очень велика. И сразу могу сказать, если вы сами решите против нее сражаться, вы проиграете. Тем более, эта армия — это вы сами. А сражаться против себя бесполезно. Все равно проиграешь, даже если победишь. Единственный способ победить эту армию — подчинить ее великому источнику, своему господину. Поэтому метод Анутара-тантра — это не сражение, самоосвобождение и самоотдача.
Она полностью окружила город, известный как тело. Даже святые должны бороться со своими органами чувств. Только победившие в этой битве действительно велики, остальные – только живые машины. Нет иного лекарства для болезни удовлетворения чувственных прихотей, кроме твердого отказа от желания удовольствий. Не помогут ни лекарства, ни посещение святых мест, ни мантры.
Желание удовольствий – это тенденция ума порождать вишая-кара-вритти. Тенденция ума идти по пути Питрияны, по пути Луны, пути предков. Ее можно пресечь, только зародив желание получать удовольствие от Абсолюта. Постоянно направлять свой ум на Бога по пути Девы-Яны, пути богов. Чтобы желание удовольствия от пути Питрияны, от внешних чувств, перестало нас притягивать. И тогда чувство происходит, чувство случается, энергия восприятия двигается, а низшего удовольствия, порождающего брахмакара-вритти, нет, есть только высшее удовольствие. Например, вот есть желание нюхать цветок, так, ощущать запах, как пчела, которая притягивается запахами. Есть желание присвоить это удовольствие, ну, насладиться в этот момент, отождествиться. Это и есть путь Питрияны, путь эго, присвоение переживания. Но то же самое действие, сделанное в состоянии брахмавичары, атмавичары, шамхави мудры, в состоянии осознанности, то оно делает. Нет Питрияны, есть Деваяна. Потому что в момент восприятия запаха думаешь не о запахе, не о себе, который радуется запаху, и не о цветке. Думаешь о Боге. Направляешь свой ум на брахмана, практикуешь брахмавичару. И тонкая нить, связывающая индивидуальную душу с абсолютом, брахмакара вритти, не прерывается в момент запаха. Органы чувств получили квант запаха. И эта тонкая нить только усилила связь, она не оборвалась. Она, наоборот, напиталась и усилила связь. Еще глубже вошел в созерцательное присутствие. Получил импульс из муладхары чакры по центральному каналу. Почему? Потому что был осознан. Потому что не думал о цветке, не думал о запахе. Да, тело воспринимало энергию. Энергия коснулась энергии. Это нормальное восприятие. Это состоит из этого весь мир. Но сознание было в Боге, было в Абсолюте. И действуя таким образом, мы побеждаем армию органов чувств. Но для этого нужна постоянная бдительность, постоянное самопредание себе Богу.